просто за счет света ты не решишь все проблемы. Ты не сделаешь там плохой двор хорошим резко просто из-за света. Это все должно работать вместе.
Я-то буду в своей квартирке не так сильно светить, как другие, да? Это вряд ли поможет.
Людям всякая световая дичь очень нравится.
Всем привет!
С вами подкаст «Кельвин Никляйн. Все о свете» от компании «Arlight» и его ведущие
Оксана Горн
и Александр Бахтызин.
Тема нашего выпуска – мировые тренды в светодизайне, влияние СМИ.
А у нас в гостях Ксения Кармолина.
Светодизайнер, исследователь и куратор публичных проектов журнала «Длина волны».
Ксения, привет.
Привет.
Нам, конечно, хочется прежде всего спросить, а что сейчас происходит в сфере светодизайна, светотехники?
Мне кажется, что я, наверное, все-таки больше не про светотехнику смогу сказать, а именно про то, что вообще в мире светового дизайна происходит. Это популяризация темы сокращения светового загрязнения. И, наверное, такая немножко двуглавая история. С одной стороны, человекоориентированный светодизайн, где учитываются наши какие-то основные биологические потребности, психологические потребности, циркадные ритмы, где рассматриваются. И в то же время забота не только о людях, но и о других живых существах, потому что вот в контексте тоже сокращения светового загрязнения ищут пути того, как минимализировать негативное влияние светом на насекомых, птиц, животных. Такой разворот к заботе о всех живых существах, и о человеке, и о животных. Но это если вот, да, такие, наверное, глобальные вещи брать.
Не все наши слушатели знают, что такое вообще световое загрязнение. Вот как оно может повлиять вообще там на животных или на человека?
Самое простое — это вот, наверное, представить то, что все животные, и мы тоже, все живые организмы, они живут по определенным ритмам, завязанным на естественном освещении. Нам солнце подсказывает, когда нам вставать, когда нам ложиться спать. Из-за того, что вот мы живем там в ритме большого города, у нас очень много искусственного освещения там в любое время суток, у нас эта система сбивается. И это влияет на наше самочувствие, здоровье в целом и на психику в том числе. Если в нашем случае, да, для людей это все так помаленьку-помаленьку накапливается, ну вот как недосып, да, мы сразу можем не почувствовать, что у нас что-то барахлить начинает из-за того, что мы не доспали. А вот если недельку в таком ритме поживем, то вот начинается. А для животных, например, когда включают, если я не ошибаюсь, то каждый год ее включают в годовщину 11 сентября в Нью-Йорке, там есть инсталляция памятная на месте двух башен, которые были в результате теракта разрушены. Там включают такую систему прожекторов, которые светят очень высоко в небо. Символически это выглядит очень здорово. Это очень действительно красивая, эффектная инсталляция памятная. Но каждый год от этого умирают очень много птиц, которые летят на этот свет, у которых какой-то их маршрут сбивается за счет этого. Сколько погибает насекомых, наверное, вообще невозможно подсчитать. Такие моменты, они на животных сказываются гораздо резче, чем на нас. И это влияет на миграцию, вот как я уже сказала, на вообще биологические процессы у животных. В основном, конечно, страдают так ярко выраженные птицы и насекомые, но ночные животные тоже.
Слушайте, я никогда не задумывался до этого, вот что происходит в мире животных. Вот, в нашей отрасли. Все про человека, да, про человека. Мы же говорим про человекоцентричное освещение, ориентированное освещение, да. Я думаю, контекст гораздо шире. То, что ты предлагаешь, то есть это влияние вообще на живые организмы в нашей среде, в современной, да. И этот ландшафт световой, он действительно очень меняется и очень стремительно. Допустим, сейчас эпоха светодиодов. И вот мне стало интересно, а вот светодиодное освещение, были ли какие-то исследования, замеры, как влияет на животных это?
В каждом регионе каком-то проводятся исследования, так или иначе. Мы вот в прошлом году занимались изучением Индонезии, потому что в том регионе планировался проект. И вот именно с точки зрения снижения световой нагрузки на биоразнообразие этой страны, искали вообще, что происходит, есть там какие-то нормы. И я вот так сходу, конечно, не скажу, не вспомню, но такое ощущение, да, что сейчас даже вот по каким-то крупным регионам, по странам есть какие-то свои исследования этой темы. очень локальные, то есть там какие источники освещения лучше подходят для каких локаций, как это измерять вообще, как отслеживать, и даже на какие виды как это влияет. Поэтому относительно LED сейчас конкретно вам не скажу, но я знаю, да, что все очень конкретизируется в этой области, как влияет на черепашек, на крабиков, все это отслеживается. И учеными, которые работают именно со светом, и биологами в том числе. Сейчас вообще есть такое направление Good Light. Это организация, которая занимается как раз просветительскими проектами и изучением сферы света, который будет хорош с точки зрения здоровья и какой-то дружелюбности к другим живым организмам, не только человека. И вот там очень часто сопоставляют выступления исследователей со стороны светового дизайна и исследователей со стороны биологии, которые изучают именно поведение животных, которое меняется из-за света.
Ну, вот ты говоришь про то, что происходит в царстве, так скажем, животных, насекомых, да. А здесь мы все дальше и дальше от этого мира, мне кажется, да, так, ну, за исключением домашних животных. Но то, что мы чувствуем эту самую нагрузку световую, как никогда. Ну, 100%, да. Мы даже по вечерам смотрим телевизор в темной комнате, что, несомненно, влияет тоже на зрение, да. И тут как бы, ну, речь про глаза. Сейчас мы говорим про циркадные ритмы и выделение гормонов, да, вот как раз. Тут мне понятно. Но я думаю, ты здесь видишь еще какие-то риски или знаешь как раз о них, да, которые вот есть, и они, скорее всего, уже проговариваются где-то в европейской аудитории. Но мне непонятно, что делать-то. Мы что-то должны ограничивать, мы не должны пускать прожектора в небо, да, ну, грубо говоря, или что?
Вот это, кстати, очень крутой вопрос. Мне кажется, что вот особенно, наверное, те исследователи, те специалисты, которые давно эту тему изучают, она просто сейчас очень мейнстримная стала. Сейчас очень модно, даже я бы сказала, говорить о световом загрязнении. Но просто за рубежом об этом говорят дольше. Да, в России сейчас есть такой определенный виток. Ну да, но мало кто что-то реально делает, чтобы его снизить. На мой взгляд, та малость, которую может делать каждый светодизайнер и компания, которая занимается светотехникой, и вообще более-менее все, это просто быть более предвзятыми, более выборочными в плане освещения, потому что очень много ведь непонятно, с какой целью. Если бы просто люди задавались лишний раз вопросом, для чего мы здесь используем свет, то это бы уже отсекло очень много лишнего света. Потому что мне кажется, что очень часто в проектах свет становится такой просто вишенкой, которая вот должна прямо кучу внимания притянуть просто за счет какой-то яркости, цветности. А какой-то концептуальной части здесь нет. Просто свет ради света. И вот если это отсечь, то будет уже проще, мне кажется. Ну и плюс, да, исследования, мне кажется, которые проводятся, они направлены во многом для того, чтобы как раз определить критерии, которые стоит определять. Вот опять же с этим примером про Индонезию я обратила внимание, что все это идет к тому, чтобы какую-то инструкцию дать, как и где лучше светить, какие светильники, какие есть рекомендации. Да что ж я все про Индонезию, то, собственно говоря, я же вот могу рассказать про организацию.
Наверное, туда хочется.
Возможно, да, куда потеплее. Есть такая организация IDA, International Dark Association. Вот. Они в этом году взяли Lit Awards, вот, который недавно прошел, им его дали, ну, не как, они же проекты обычно отмечают, но еще у них есть вот такая категория, что они дают людям, которые что-то дали в сфере индустрии. И, кстати, в этом году это Режер Нарбони, и он тоже ярый поборник какой-то адекватности в световом дизайне и отсутствия излишних каких-то элементов. И вот дали IDA за приверженность своей миссии, потому что они уже много лет, по-моему, они с конца 80-х работают над этим, они доносят ценности того, чтобы, во-первых, не было лишнего света, а во-вторых, есть еще такая концепция Dark Sky, просто красота чистого неба звездного, которое видно, потому что нет лишнего света. Вот. И у них на сайте есть много рекомендаций. Они в основном относятся к тем локациям, которые хотят претендовать на звание Dark Sky Place, так называемое. Но это тоже такой, мне кажется, это мое очень субъективное, но мне кажется, это тоже такой предмет маркетинга сейчас. Это неплохо, не хорошо, но просто сейчас вот появилась такая мода. Вот человек, видимо, так устроен, что любую проблему, какое-то решение находится, и оно становится таким маркетинговым ходом. Наверное, это неплохо. Но, в общем, чтобы достигнуть вот этого эффекта, Dark Sky Place, у них есть рекомендации, как лучше работать со светом, как сократить лишнее. И на самом деле к этому можно просто прислушиваться, даже если ты не собираешься регистрировать, там, не знаю, свой город, свой парк, как такое место.
Ну, я думаю, это проблема государственного уровня, да? То есть здесь не это... решить локально, я-то буду в своей квартирке не так сильно светить, как другие, да? Это вряд ли поможет. То есть здесь проблема глобальная в плане того, что если в Москве, допустим, город, который не спит, а чего он не спит-то? Света много очень, да, прям круглосуточно, и, соответственно...
Работы много.
Все заработались, да. И вот, соответственно, тоже тут загрязнение наверняка, ну вот, если есть какая-то шкала, да, то мы близки к пределу.
Ну да,
вот.
Как любой мегаполис.
Да, 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 да. И тут вот как раз вот этот вопрос, что же тогда делать, что предпринять, потому что те самые стройки, которые ведутся, да, нескончаемо, они все засвечивают очень сильно это пространство. Это, конечно, радует глаз очень многих, новые фотки появляются.
А в этом и штука тоже, что я обращала внимание, что вообще-то людям всякая световая дичь очень нравится. Люди любят, я люблю это фотографировать. Но правда, что-то в этом есть. Это, знаете, как вот эстетика безобразного, что-то вот к этому, что люди любят такое наблюдать почему-то. Опять же, там разные дикие новогодние украшения городов к Новому году. Ну, да, вот людям, которые привыкли уже к этому и живут в больших городах, им обычно хочется, да, чтобы все как-то было поминималистичнее, поаккуратнее, не так резало глаза. А я, например, понимаю, что люди, которые к этому не привыкли, и которые, например, как раз на новогодние праздники выбрались в какой-то более крупный город, им хочется вот этого размаха, им хочется этой дичи, и это такое, да, противоречие.
А какие есть рекомендации по
снижению загрязнения?
Да, вот, светового загрязнения?
А, ну вот, мне кажется, если вот так супер коротко, то да, там вопрос в том, что за локация, какая цель ее, и там тоже, исходя из стандартов конкретной страны, тоже есть рекомендации конкретно по люксам, где сколько. Основной акцент на природные зоны, что там все-таки не должно быть освещено так, как будто вот человек там полностью хозяин. Все-таки сейчас есть какие-то способы, чтобы датчики реагировали там на появление человека, и свет появлялся, чтобы там, не знаю, свет как-то менялся в своем цикле с течением времени. Ну и безопасность — это тоже вот такой критерий, что часто свет, освещенные зоны, они ассоциируются с безопасностью, а более темные зоны ассоциируются как потенциально опасные. И это тоже для меня такая неоднозначная тема, потому что очень часто говорят специалисты о том, что, ну вот, нет, это все не одно и то же, что свет не равен безопасности и прочее. И я с этим, конечно же, не могу спорить. Это действительно так. С другой стороны, когда просто интервью с человеком проводишь, по факту вот среднестатистический человек, который не сведущ там к теме светового дизайна, вот ему все равно в темноте будет страшнее. Тем более это зависит очень сильно от страны. В условной там Скандинавии, в Северной Европе люди действительно чувствуют себя комфортно с меньшим количеством света. Я тоже читала как-то такое не то чтобы исследование, это делала компания Игуцини вместе с каким-то британским университетом, если я не ошибаюсь. Они прямо вот брали людей в такую фокус-группу, и вместе с ними это было такое соучастное проектирование освещения в очень маленьком городе. Мне кажется, какой-то пригород Лондона. И там тоже все не было вот прям как по учебнику, что да, людям безопасно там при минимальном свете. Нет, там тоже женщины чувствуют себя все равно менее защищенными. Но вот у них такая оптика. У мужчин там другая. У разных категорий людей разная оптика. Есть еще такой момент, что сейчас все стремится к инклюзивности тоже. Мне кажется, вот идеально — это когда ты просто более-менее соблюдаешь баланс между интересами разных людей, потому что идеально попасть во все точки болевые ты просто не попадешь, к сожалению.
А как свет влияет на инклюзию? Потому что это, мне кажется, вообще непопулярная тема в нашей стране на данный момент. То есть она только-только вот приходит к нам.
Просто когда говорим инклюзия, мы, мне кажется, обычно подразумеваем людей с какими-то формами инвалидности, да, с физическими или с ментальными. Но еще вот инклюзия — это как раз и про гендеры, и вообще про все разнообразие людей. Там не обязательно, что у них какие-то суперочевидные особенности. Мне всегда кажется, это и простым, и сложным одновременно. Простым из-за того, что ты знаешь, что вот у людей слабовидящих такие особенности и потребности, там у слабослышащих они другие. Ну, кстати, для меня вот история со слабослышащими была таким открытием, потому что я понимала, что могут быть проблемы у слабовидящих, просто из-за того, что они не видят, могут видеть там какие-то вспышки, и из-за того, что их много, перекличек световых, они могут совсем теряться в пространстве. А у слабослышащих тоже на свете, оказывается, очень многое завязано, потому что для них коммуникация происходит обычно, если они используют жестовый язык. Им важно хорошо видеть друг друга. Им тоже важна какая-то очень равномерная освещенность. Им важно, чтобы расположение приборов было двустороннее, а не одностороннее, чтобы там тени лишние не появлялись, чтобы они полную картину могли видеть. Но возвращаясь к вопросу, вот как свет может влиять, мне кажется, ровно так же, как и вся среда в целом. То есть это не работает так, что ты свет везде исправил, и все стало супер. Просто за счет света ты не решишь все проблемы. Ты не сделаешь там плохой двор хорошим резко просто из-за света. Это все должно работать вместе. Поэтому, мне кажется, и здорово, что сейчас со светом работают очень разные люди, и не только архитекторы, но и урбанисты. И вообще я заметила, что стекается очень много людей из разных специальностей. Я тоже занималась раньше совершенно другими вещами. Вот как раз инклюзией, но совсем по-другому.
А чем ты занималась?
Вообще, я работала с людьми с аутизмом довольно долго, почти 4 года. Есть такой центр, он там рядом в Петербурге. Вот я там работала. И мы поехали на стажировку в Америку. Это был такой лагерь для подростков с аутизмом. И там очень много времени нужно было проводить вот с конкретным человеком, который тебе достанется. И мой человек, с которым мы были в паре, у него аутизм, и у него вот какая-то особенная сенсорная чувствительность к свету. И он буквально меня подводил за руку и показывал мне на мигающий светильник и говорил ему, что ему это просто невыносимо, пожалуйста, сделайте что-нибудь или давай там уйдем. То есть, ну, у него, правда, были такие перепады состояния просто за счет света. И нейротипичным людям, ну, вот нам с вами условно, тоже ведь некомфортно в каком-то некачественном освещении долго находиться, по крайней мере. Просто мы себя лучше контролировать можем, лучше можем это переносить, дольше можем переносить. А на самом деле вот усталость какая-то, раздражительность. И вот про, опять же, световое загрязнение, это еще и важно вот именно с точки зрения перегрузки какой-то, потому что у нас очень много всего, у нас и звук, и много людей всегда вокруг, и свет.
А расскажи про проект «Длина волны». Что ты там делаешь? И вообще, как он появился и что он хочет донести?
Я начну, наверное, вот с того, как я с проектом познакомилась. Я тогда еще училась в магистратуре, и я вот увидела, что появился такой журнал. Его сделали два светодизайнера. Это Влад Абласов и Валерия Горелова. Для меня, я помню, это было таким приятным открытием, потому что очень не хватало на тот момент какого-то издания, которое бы тебе вот прямо на блюдечке давало какую-то качественную информацию. А потом я была знакома уже с Валерией и через нее познакомилась с Владом. И вот мы попробовали сначала просто писать тексты для них, а потом это превратилось в такой ресерч на постоянной основе каких-то интересных тем, о которых можно писать, короткие новости, посты, вообще что происходит, на что стоит обращать внимание. И это тоже очень классно повлияло на кругозор, потому что, по сути, это такая дополнительная мотивация постоянно интересоваться чем-то в своей же сфере, которую ты уже и так выбрал. А сейчас у журнала подросла аудитория уже, и хочется делать какие-то офлайн-активности, образовательные в том числе. И вот сейчас еще я курирую это направление. Но мы сейчас пробуем разные форматы. Осенью сделали выставку мы, как журнал «Длина волны», координата и архитектора Юлия Хомуцкая, которая придумала экспозицию и тоже была таким сокуратором. Вот. Потом делали лекции. И еще сейчас проводим вот такой небольшой цикл экскурсий со светодизайнерами, потому что появился запрос среди аудитории на то, чтобы прямо вот на месте услышать, как свет работает, почему решение было принято вот именно такое. И мне кажется, это классная практика не только для людей, которые просто интересуются световым дизайном, но еще и для коллег, потому что это такое приглашение к беседе на равных, на мой взгляд, очень дружеское. Это, с одной стороны, такая внутренняя история для коллег между собой, но и, с другой стороны, вот привлечение какой-то молодой аудитории, которая только начинает интересоваться световым дизайном, какие-то ребята из других сфер, но которые сопричастны со световым дизайном, как архитекторы. Те же самые.
Ну да, это же получается вот до там 2017 или 2016, наверное, года никто и знать не знал, кто такие светодизайнеры, там только вот в узком кругу. И вот за сколько, 8 лет, получается, сфера сильно начала развиваться, стали обучаться люди, групп стали больше.
Мы тоже в Arlight проводим постоянно воркшопы, собираем разные, конечно, из разных сред и компаний людей, и дизайнеров, среди них очень много. И они обычно, конечно, очень сильно откликаются на темы, связанные со светодизайном, приемы вида освещения, интерьерное освещение, ну и так далее. Вот. И мы-то чувствуем, что эта аудитория, она растет. Как бы дизайнеры все больше хотят узнать о свете. И они понимают, что вот здесь как раз есть тот зазор, который, ну, как бы не дают, видимо, там на курсах и в обучении основном достаточно того, с чем в практике приходится сталкиваться проектные потом, да? И я хотел тебя спросить, знаешь, о чем? Что принято-то считать, что вообще светодизайн к нам пришел из Европы, и вообще вот все передовые какие-то технологии, концепции, идеи, да, они приходят к нам оттуда, здесь они осваиваются с переменным успехом каким-то образом, да, через некоторое время. На самом деле так происходит. Почему это так происходит? Может ли что-то поменяться в дальнейшем?
Ну, мне кажется, то, что профессия светового дизайнера, она более известная за рубежом, ну, там, в Америке и в Европе условно, это обусловлено в основном экономическим развитием все-таки, потому что, ну, на мой взгляд, свет — это такие сливки уже. На него нужна отдельная статья расходов. Люди в России, мне кажется, сейчас только-только привыкают к тому, что свет — это достаточно дорого. Нужно какое-то время, наверное, да, чтобы они еще поняли, да, за что они платят, что это другое качество проекта абсолютно, когда об свете отдельно позаботились. По свету сразу чувствуется какой-то новый левел проекта, если им отдельно кто-то занялся. То есть, возможно, если бы отдельно занимались, там, не знаю, акустикой пространства, если бы был такой специалист, то это не было бы настолько заметно, потому что мы так устроены, что свет для нас — это 80-90% впечатления от всего, и качество жизни тоже. Там этим дольше занимаются, а там больше уже состоявшихся бюро, которые работают там не один десяток лет. Тот же Рожен Рабани, который вот в этом году стал там персоной года в Lit Awards, его бюро работает с 88 года, если я не ошибаюсь. Ну, это же...
Разница колоссальная.
Это же абсолютно разные истории просто. И мне кажется, уже здорово то, что у нас такой скачок произошел вот буквально там за условные 10 лет. Но мне кажется, важно просто адекватно к этому подходить и продолжать учиться, продолжать совершенствоваться. И, наверное, даже не в догонялки какие-то играть, а просто работать на большее качество световой среды вообще в целом и просто всем расти как специалисты. Мне кажется, еще любая среда, она выходит на какие-то стабильные, качественные рельсы тогда, когда появляется очень надежный проводник знаний. А это обычно все-таки аккредитованная какая-то государственная, не государственная, но учебная программа. То есть не авторская методика, не курсы повышения квалификации, а какая-то вот институция, которая несет это. И там действительно, есть уже несколько магистратур, как минимум, в Европе, и даже бакалавриат уже появляется на тему светового дизайна. Я знаю, что в Норвегии уже довольно много лет есть программа именно бакалавриата. То есть человек вот приходит и 4 года осваивает. В России пока что это все только выстраивается.
Спасибо, Ксения, большое. Было очень интересно. Мы сегодня узнали многое про световое загрязнение, про инклюзив, вот, в светодизайне и про световую дичь. Впервые услышал.
Спасибо.
Спасибо тебе большое. Это был подкаст «Кельвин Никляйн. Все о свете» от компании «Arlight».
Вы можете нас найти на всех популярных подкаст-площадках.
Также подписывайтесь на канал «Arlight» во всех популярных социальных сетях, чтобы не пропустить новые выпуски.
Услышимся в новом году.
До новых встреч. Пока-пока.